предлагает в форме доклада, а не реферата, а вы как хотите. Как обычно вас называют.
Ну, лучше, конечно, в форме
реферата.
Потому что какая-то тут маленькая исследовательская работа. Угу. Проблема в том, что, к сожалению, ты получаешь, что реферат в основном что-то списываешь студентов.
Что же бедным сейчас?
Сразу не зачетный, на этом общение заканчивается.
Угу. Хотя вот по эпиктету можно написать?
Да. Ваше право. Вот все, что входит в античную литературу. Угу. Ну, нет, ну, единственное, что если все-таки вы выбираете философию, да, то вы должны понимать, что это все-таки несколько иной предмет. Да? Угу. То есть что вы будете рассматривать?
Ну, художественно, да.
Жизнь учили, наверное, или как-то более...
Нет, ну, по литературе, это литература.
А, как литература? Да?
У нас предмет называется античная литература. Да? Вот так он объявлен. Угу. Не античная культура, да, как в целом, литература. Поэтому Аврелия, пожалуйста, потому что мы можем его размышления воспринимать как литературный текст, но с философским, когда, то есть это Платон даже подходит. Ну, какие-то чисто уже философские тексты, скажем, там Эпикур, да, а какие-то тексты там Стоиков или Гераклит. Хотя, понимаете, ну вот в этот период не очень там расчленено было. То есть, если вы все-таки будете четко настаивать на вашем герое, да, то хотя бы имейте в виду, что связать с какой-то эстетикой. Не только философская, скажем, да, а... Так что он писал. Вот, реферат, поскольку я требую, все-таки хотелось бы, чтобы это была какая-то ваша работа, он не обязательно должен быть большим. Абсолютно.
Сколько страниц?
Да, сколько получится? Важно две вещи. Важно, чтобы это было. Вот вы сами нашли тему, да, или выбрали ту, прочли, переработали какие-то источники. И создали свою работу на основании уже каких-то взглядов, но, тем не менее, какая-то должна быть ваша мысль. И тогда я читаю это, и, собственно, происходит как бы такая защита. Да? Вот я прочитал по тексту, задаю вопрос. Вот зачет.
К какому числу это приблизительно?
Когда он у вас стоит?
Да как-то...
В сессии. Когда?
Это не знаю.
Ну, мне надо для того, чтобы прочитать где-то, сколько у вас человек.
Это у нас вот четверо, и пятый еще у нас.
Ну, значит, мне надо, скажем, за неделю до дня, который будет указан как зачетный, чтобы на руках оказались. Вы можете электронным видео мне присылать. Я могу дать вам адрес.
Хорошо.
Тогда это самое это удобное. Для всех есть интернет, да?
Есть.
Какой адрес?
Пишите английскими буквами моя фамилия Закуренко. Вот как слышится, так и пишется. Все английские.
Ку английская?
Все. Через Кей, да?
Кей, да. Дважды Кей. Z-A-K-U-R-E-M-K-O.
Подряд, да?
А?
Две Кей подряд, да?
Ну почему они подряд?
А да вы говорите, два Кей.
Ну вот, они же в разных местах стоят.
Оба раза Кей, да. Закуренко.
Есть такой,
вот как слышится, так и пишется. Собака, Яндекс. С пометочкой реферат, чтобы знал. Вот, и когда будет у вас день зачета, значит, за неделю вы присылаете. А тогда я читаю. Ну или там распечатанные медиа оставляют, учебную часть, или приносите на последнее занятие. Возможно, вам понадобится консультация, предположим. Это вы должны решить. Если понадобится, значит, мы назначим какой-то день, да? Уже ближе к концу. Ну вот и все. А экзамен. Это список вопросов, да, там даны все вопросы. Он разбит на две части. Античная Греция, литература и античный Рим. Один вопрос вы дома готовите сами. Если у вас есть право читать там, с текстом. В зависимости от того, что вы выбрали Грецию или Рим, второй вопрос я выбираю из списка, который перед вами во время экзамена. Значит, если вы выбрали Грецию, я Рим. Если вы Рим, я Грец. Все, два вопроса вы ответили. Зачет был. То есть вы допущены. Схема.
Спасибо.
Понятно?
Да. Следующий вариант.
Ну, понимаете, почему он должен быть нещадящим?
Нет, конечно, потому что...
Я именно эти формы выбирал, потому что они, как мне кажется, побуждают в самостоятельной работе. У вас есть возможность готовить что-то. Для меня это важно. Так, хорошо, значит, давайте.
Поехали.
Я напишу.
Хорошо.
Если вас отмечу.
У нас трубится, но нет. Болит, да.
Ну, наверное, что-то он тогда кашляет.
Что-то он прям выбился.
Первый раз готовил, да, второй.
Давай преподаватель. Все равно все по всем вопросам.
Значит, нету трубицы, да?
Да.
А вообще, у меня тут записано, что у вас шестеро.
А он перевелся на заочное, последний наш, Эльдар.
А, то есть он...
Он вообще не будет ходить, потому что он не получается на этой работе. Но он на заочное.
Калмыкова, Леонидович, Озерского. Так, значит, два слова о некоторых предшественниках античной культуры. Вопрос до конца не исследован. Существует несколько версий. Но во всяком случае, в античной литературе мы видим влияние таких предшественников. Ну, наиболее все-таки вероятно, что ахейцы пришли или как-то связаны с критоминойской или критомикенской культурой. Это государство достигло своего рассвета в 16-15 веках до нашей эры. И затем, по неизвестным для нас причинам, оно прекратило свое существование. Возможно, вот ахейцы, жители бывшей Микен, Крит. Ну, повторяю, это как одна из версий. Помимо очевидных влияний критомикенской культуры, конечно, влияние оказывала египетская культура, какие-то, ну, понятно, та уже, которая ближе вот к этому времени, когда появляется ахейц, это где-то новое царство Египет, середина второго тысячелетия до нашей эры. А также соседи хетты, хетское царство, хурриты, это северная Месопотамия, Сирия. Тоже ближайшие в культурном смысле соседи, чуть более ранние. И их следы этих влияний, хетское, хурринское, видны в греческой литературе. А само слово «ахейцы», предполагали, опять-таки, некоторые исследователи, происходит из хетского «ахиел».
Ахейцы, да.
Во всяком случае, вот Ахиява – это слово, найденное как обозначение племен в хетских архивах, относится где-то 14-12 века до нашей эры. Ну и примерно тогда же, или чуть позже, появляются ахейцы вот уже на территории греческого полуострова. Какие-то влияния, конечно, оказывала вавилонская культура. Во всяком случае, вот вавилонская эпос Энума Элиш. Это тоже такая космогония, то есть описание возникновения мира в какой-то степени влияло, видимо, на Гесиода. Вот такие источники. Значит, Хетопуринский, Месопотамия. Конечно, общие какие-то влияния, какие-то заимствования. Во всяком случае, вот у Гомера находят в самый ранний период античной литературы, пока она еще впитывала предыдущее, находит достаточно сильно. Вот. Что касается языка, ну, во-первых, само слово греческое, это римское. Так стали называть римляне. А сами себя они называли ахейцы, вот у Гомера, вы помните, в Илиаде, да, ахейские, или эллины. И, конечно, себя они называли алладой. Значит, язык это индоевропейский. Появляется он где-то тоже в середине второго тысячелетия вот, в греко-микенской культуре. А территории Эллады существует, когда ахейцы поселяются там, а впоследствии еще появляются и дарийские племена там же, на севере, то существует четыре основных наречия, каждое из которых преимущественно используется в том или ином роду литературы. Значит, эолийцы – это северо-запад Малой Азии, это остров Лесбос. Это лирика, эолийский лад, сольная лирика, сакфо, яркий представитель. Иония, ионийская наречие – это средняя часть западного берега, это Атика. Иногда ионийское, то есть латическое наречие. Это наречие эпоса, философии, прозы. И дарийское, это остров Крит, Сицилия, юг Италии. Чуть позже возникает и воспринимается ахейцами вначале как чуждое. И, видимо, дарийцы при появлении местах оттесняли ахейских племен. Значит, ну я не буду вдаваться в подробности, чем они отличались друг от друга. Вот. Значит, дарийское это тоже лирическое в первую очередь. Ну, один из самых известных поэтов древнегреческих Пиндар писал, в том числе на дарийском наречии. Философы, как я сказал, и историю Софы писали на ионийском. И эпос, помимо ионийского, еще и на эолийском тоже. То есть эолийская – это поэзия больше, ионийская – больше. Проза, философия и эпос. И, наконец, все эти наречия сходят на нет где-то в третьем веке до нашей эры. Появляется общегреческий язык – коине. Основа его была отеческая. Да, и вот что еще надо знать о языке, в котором писались все эти замечательные тексты, что он принципиально отличался в смысле ударения, просодия, проэпики от нашего языка. Например, там были не сильные и слабые доли, то есть ударные, безударные. А долгие и краткие, называемые экспираторные ударения. Поэтому, по большому счету, вот когда мы читаем переводы древних греков, мы, конечно, не слышим звучания. В принципе, не слышим. Потому что совсем иначе организован язык. Ну вот у нас заменяют долгие и краткие на ударные и безударные, соответственно. Нашли такое. Греческий алфавит утверждается и становится общегреческим при Архонте Эвклиде в Афинах в 403 году до нашей эры. на основе ионийского, в нем 24. Ну и латынь возникнет в Южной Италии на основе халдейского алфавита, который в то время вначале представлял диалект греческого. Вот что касается самоназвания языка. Значит, вторая лекция посвящена эпосу. Начнем мы с Теогонии. Значит, Теогония — это эпос, описывающий возникновение мира, родословную богов, взаимоотношения между собой. Существует целый ряд древних теогоний, они друг от друга отличаются. Я несколько авторов теогоний назову, несколько из них. Но мы с вами, вот в списке литературы будет только одна, и то она не будет у вас предложена в качестве литературы для чтения. Ничего напишет теогоний, но у вас там будут труды иные. Значит, одна из первых теогоний — обольщение Зевса. Ее относят к 14 веку до нашей эры. Часть вот описания оттуда, о взаимодействии океана, рыба и так далее, это вот то, что Гесиод. Эпический цикл под названием «Теогония», который будет включен Проклом, Христоматию. Титаном Махия, автор да, точно неизвестен, некоторые называют Эвмела Каринского. Целый ряд эпических писателей, которые описывали Теогонию. Это Фаранида, греческий писатель Фаранид, которого называли основателем и учителем греческой культуры, или аргосским Прометеем. И целый ряд других авторов эпических. Их тексты до нас не дошли, мы знаем только по описанию, сюжету, вот имена. Полифат, Абарис, Аристей, Проконесский. Первый из текстов до нас дошедший — это Гесиод. Это середина 8 века до нашей эры. Гесиод в своей теогонии, в отличие, скажем, даже от Гомера, которого некоторые исследователи считают жившим раньше Гесиода, некоторые в одно время, но во всяком случае в отношении к мифу о создании мира, возникновении, как ни странно, Гесиод более архаичен, его миф не затронут никакой рефлексией. И вот именно от Гесиода мы узнаем о первом периоде мифологическом. Помните, я вам рассказывал на первой лекции, да? Как возникал мир? Вначале через первопотенции, стихии, да? Уран, Кронос, вот все эти стихии. Ну, важный элемент, что очень большую роль играет Земля и Эрот. Пересказывать я ее не буду. Но, во всяком случае, вот такой первый свод мифологических всех этих существ, богов первопотенции, стихии, логические, Дагоны, Мойры и так далее. Все вы слыхали не раз, да? Имена Химеры. Вот. Те же музы, все это вот мы узнаем через Гесиода, через его Теогонию. Следующий автор эпосов Теогонии – Акусилай, он жил в VI веке. Писали Теогонию такие авторы, как Мусей, Ферикит Сирский. Причем чаще всего они особо не в названиях не старались быть оригинальными, так и называли свои произведения Теогонии. То есть, по сути, вот жанр и становился названием. Занимались теогоническими мифами и выражали их в своих текстах и орфики. Но тут надо иметь в виду, что Орфей, опять-таки, первый поэт, да, он все-таки с большим предположением нереально существовавший человек, а некий образ или тоже миф. Значит, в своих текстах, которые возникли не раньше, чем Гомер, и до нас, к сожалению, в очень таких незначительных отрывках дошли через более поздних авторов, скажем, через Аристофана, тоже орфики описывают состояние мифа. Кроме этого, так называемый рапсодический эпос, который создавался где-то в 6-5 веках до нашей эры, ну, может, чуть раньше, который Лосев называл главным, самым законченным продуктом античного символизма. Эрос этот назывался Киэрой Логой, то есть священное сказание или священное писание. Состоял он из 24 песен, но до нас, по сути, не дошел. Вот это все теогонии, вернее, все это, в кавычки беру, я не всех авторов вам называл, что позволяет говорить о распространении и важности этого жанра на первоначальном этапе античной литературы. А что касается эпоса, то эпос тоже претерпевал изменения, и можно говорить о нескольких этапах его развития. Первый – это архаический эпос. Считается, что архаический эпос отличает дуальность взгляда на мир. То есть свое, чужое, творение, космос, хаос. Вот такие бинарные позиции. И классический эпос, более поздний, естественно, это вот исторические предания. В этом эпосе возникают названия географические, какие-то исторические факты. Классический эпос – это эпос, когда формируется национальная история, национальное самосознание. Считается, что эпос – это самая ранняя форма литературы. Но тут следует сказать, что до того, как возникает литература, то есть на стадии устного народного творчества, наряду с эпическими произведениями, конечно, все-таки существовала и песенная лирика. И вот в античной литературе появился целый ряд таких жанров устной лирической песни, которые, некоторые из которых дожили даже до наших дней. Некоторые отмерли или получили в дальнейшем другие названия. Но я вот несколько таких жанров перечислю. Дифирамб. Ну, в нашем языке слово дифирамб уже значит несколько иное. Первоначально это название жанра. А некоторые связывают дифирамбы с дионисийским культом и с рождением трагедии. Это рождение, подвиг. Ода. Это первоначально был жанр устный, песня такая с пляской. Парфении. Известный очень жанр. Это гимны девушек. Гименеи. Это, ну, догадайтесь.
Гименеи. Брачные гимны.
Брачные, да. Трены. Трены – это погребальные. Энкомии.
Ой.
Сейчас этих жанров до сих пор существует. Ну и целый ряд других. Как возникал эпический жанр, до конца мы не знаем. Существует опять-таки ряд предположений. Ну вот Фрейденберг, один из исследователей античной литературы, Ольга Фрейденберг, считает, что возникли эпические жанры из ритмико-словесных родов, и в основе их лежал фольклор. А отсюда эпосы были безличностно массовые. Или
если автор, то его индивидуальность была,
ну, почти сведена к нулю. Это один источник. Второй источник – это различные архаические формы личного повествования, погребальные плачи, погребальные прославления, какие-то музыкально-словесные выражения, то есть через пляску и слово. Ну вот, исходя из такого представления возникновения эпоса, Фрейденберг высказывает теорию, которая, кстати, резко отличается от взгляда большинства ученых, античников. Она считает, что Одиссея архаичнее Илиады. Обычно считается, что в начале Илиады писалось, что она архаичнее Одиссея. Вот как бы из таких структурных соображений Фрейденберг считает, что поскольку Одиссея более монологична, ее композиция, ну, далее она там доказ не буду пересказывать, что сюжет связан с эпическими сказаниями, то Одиссея должна была писаться раньше. То есть мы видим, что здесь тоже нет до конца вот такого единого взгляда, собственно, как и на возникновение театра, так и на возникновение эпоса. Но тем не менее, вот я вам рассказал о двух, трех источниках, которые очевидны. Ну и постепенно эпос заменяется лирическими жанрами или сливается с ними самыми разными. И как такая первичная форма синкретической литературы исчезает. И на смену эпосу уже приходят более дифференцированные формы и жанры. Но тем не менее, как бы начало в эпосе содержит, скажем, первая басня содержится у Гесиода. Первые лирические, можно сказать, стихотворения мы видим у Гомера, скажем,
один из самых таких пронзительных лирических эпизодов Илиады, прощание Андромахи и Гектора, когда он идет на последний свой бой с Ахиллесом, помните? Песня Андромахи, это, конечно, некий прообраз будущей поэзии лирической. Вот. Таким образом, эпос, с одной стороны, становится финалом предшествующего устного творчества, все аккумулирует, а с другой, как-то это все перерабатывая, он дает импульс, толчок для развития различных родов литературы. В этом смысле вот эпос играет очень важную роль. И некоторые считают, что эпос является самостоятельным родом литературы, если наравне, скажем, с драмой, с поэзией, с прозой. Вот отдельный эпос. Некоторые считают, что эпос – это форма, все-таки это жанр. То есть существуют лироэпические произведения, эпические в прозе, эпические в драматургии. И здесь тоже нет окончательного решения. Ну вот проблема очерчена, да, и чтобы ее понимали. Ну и два известных вам античных авторов. Автора и создателя двух основных, трех образцов эпических, но и Илиада, и Одиссея, как нечто близкое, как в авторском смысле. Это Гомер и Гесиод. О Гомере я уже говорил, да, что этот открытый вопрос, вообще существовал ли Гомер. Если Гомер существовал, то когда он существовал, даже если он там существовал, и примерно понятно, когда, кем он был, вот, и какова его роль, то есть это автор полный всех текстов, или это все-таки всего лишь там редактор. Поэтому следующий вопрос, который я в эту лекцию включил, это гомеровский вопрос. Я не буду заниматься пересказами Илиады, да, и Одиссеи. Я думаю, что сюжет все-таки известен вам, если не со школы, то от сознания, как кочующий. Да. Тут единственное, что я могу сказать, что вот это деление на главы, 24 главы в Илиаде, 24 главы в Одиссее, оно искусственное, первоначально его не было. Оно возникает в Александрии, когда группа александрийских ученых переписывает этот самый главный для греческого самосознания эпос, а просто по количеству букв в алфавите разбивается главы. Значит, ну, историю со Шлейманом, да, которая неожиданно подтвердила, что Илиада и Одиссея – это не буйная фантазия автора, а описание реально исторических событий, вы, наверное, тоже знаете. Не стоит внимания пересказывать подробно.
Откопал трое.
Да. Но не ту трое откопал.
Конечно.
Но сам факт, что он дал начало, которое привело действительно к четкой убежденности, что в Илиаде описываются реальные события исторические. Такая война была, и документы найдены. Там только вопрос в том, какая из этих трой, все-таки там шесть или восемь, точно не помню. Археологи знают раскопы. Но то, что с существовала такая война, действительно, Троя была сожжена, все как ни странно, так и есть. Здесь Илиада точно. Ну, произведение Гомера сразу же становится в Древней Греции классическими, образцовыми. Их исполняют их рапсоды. При Солоне их записывают. Изучают, комментируют. Уже в 5-6 веках до нашей эры, судя по раскопкам, они изучают, во всяком случае, фрагменты изучаются в гимназиях, в школах. Это говорит о колоссальном влиянии. Колоссальном влиянии Гомера. Основные теории возникновения. То, что называют гомеровским вопросом. Значит, первая теория малых песен. Целый ряд серьезных ученых 17-18 веков разрабатывали эту теорию на основании списков некоторых найденных. В результате они пришли к выводу, что внутри Илиады существует как бы ядро некое, основные песни, которые сочинены были одним автором, а к ним присоединялись уже впоследствии кем-то другим другие песни. Ну вот среди ученых такие достаточно крупные филологи, как Франсуа де Биньяк, который уже в 17 веке защитил диссертацию об Илиаде. Именно он доказывает, что разные песни включались в одно, то есть не единое цельное произведение, как считалось до этого. Фридрих Вольф, который продолжает идею де Биньяка. Но в отличие от Добиньяка, вот он как раз утверждает, что основная часть все-таки гомеровская. И такой немецкий ученый Лахман, он умер уже в середине 19 века, он выделил 16 основных песен, как ядро, как вот прото-Илиаду, которая является основной. Значит, это теория малых песен. Вторая теория унитарная. Ну, вы по названию уже понимаете, да? Речь идет о том, что полностью все написано Гомером. Тоже целый ряд ученых которые доказывают унитарность. Что важно, что унитарная теория наиболее близка пишущему, ну, скажем, Гёте, Пушкин были убеждены, что это все написано одним человеком. Они не доказывали, но вот их поэтическая интуиция говорила, что это все-таки авторство один. Ну и какое возражение такое серьезное против того, что это все один человек написал? Ну, целый ряд, да, чисто технически, да, вот как он слепец, мэр слепец, как он вообще все это. На память громадные темы. Вот. Ну, на это достаточно простые есть возражения, просто, так сказать, прецедентные. Скажем, один из крупнейших средневековых поэтов, автор едва ли не самого известного рыцарского романа «Парсифаль» Вольфрам фон Эшенбах, был неграмотный. Его громаднейшая поэма, которая 24 тысячи строчек, на память им сочинено. Поэтому как бы прецеденты были, и ну а почему бы и так. То есть такие чисто технические аргументы, они ну, не есть доказательства. Вот. Значит, третья теория – теория основного зерна. Она схожа с теорией малых песен, она отличается тем, что она говорит о том, что можно вот эти вот про Илиаду и про Одиссею четко описать. Вот, скажем, про Одиссея основной сюжет – это возвращение на родину. Скажем, главы про Телемаха – это более поздний. И на основании вот таких стилистических, филологических изысканий можно четко определить и издать даже тут, как бы, ну, реально Илиаду, Одиссею, Гомеровскую, а отдельно вставные или присоединенные моменты. Ну и разные ученые вот эти про Илиаду и про Одиссею описывают по-разному, что именно с их точки зрения является зерном. Да, вот, почему-то называется теория. Вот. Но здесь есть как бы два варианта развития этой идеи. Первое, что Гомер – это и есть первый поэт, автор вот как бы такого основного зерна, на которое потом присоединяется. А второй вариант, что наоборот, что Гомер – это последний, что как раз ему принадлежит роль вот соединения этого ядра и каких-то дополнительных сюжетов в единое целое. То есть в этом случае он даже уже скорее не автор, а редактор. Да? Вот. То есть вот тут тоже до конца непонятно. Ну, во всяком случае, вот повторяю, поэты верят, что Гомер был, в отличие от многих филологов. Помимо известных двух поэм Гомера, существовал целый цикл эпических произведений о Троянской войне. Он назывался «Троянский цикл», а входящие в него поэмы называются «Киклические». Они до нас или вообще не дошли, мы знаем только названия, какие-то маленькие фрагменты. Но зато мы знаем сюжеты этих произведений. Поэтому мы примерно можем восстановить весь цикл, описывающий Троянскую войну. Значит, первая из киклических поэм – «Киприи». Это начало Троянской войны. Ну и этот сюжет весь, месть богов людям, да, вы тоже знаете, яблоко раздора, Парис, Елена, да? Или надо вам думать, что, да. Вот. Ну вот вся эта история, предыстория, да? Следующая поэма «Эфиопида». Здесь описывается история амазонок, ну, эфиопов, понятно. Париса. Кстати, в «Эфиопиде» мы узнаем, говорится о том, что Парис ранил Ахилла в пятку. А у Гомера этого нет, как вы знаете, да? «Малая Илиада», «Разрушение Илиона». Скажем, «Разрушение Илиона» описывается самоубийство Аякса, Лаокон, погребение Ахилла. «Возвращение». По всей видимости, это ряд был поэм, и «Одиссея» только одна из них была. «Телегония». Вот в «Телегонии» до нас дошло две песни, примерно 4 век до нашей эры. Это «Смерть Одиссея» от руки Телегона. Телегон – это сын Кирки. Ну, помните, ты самый, кто обманул Одиссея. Вот. В общей сложности весь Троянский цикл – это 29 песен или 18 тысяч стихов. И второй цикл эпических поэм фиванский, связанный уже с историей Фив, Эдипом, тоже очень важный персонаж. Я тоже перечислю названия. От фиванского цикла до нас дошло чуть больше. Ну, если не считать, конечно, Гомера в троянском цикле Гомера, то почти ничего не дошло. Значит, первая поэма «Эдиподия» о судьбе Эдипа. Вторая «Фиваида». Третья «Эпигоны». Это «Сада Фив». Ну, еще целый ряд, не буду все перечислять. Одна из этих поэм называется «Гераклии». Ну, и другие. Вот. Авторство фиванского цикла делят между несколькими поэтами. Ну, в частности, считается, что Арктип, это греческий автор 7-6 веков до нашей эры, собственно, вот и описал разрушение Илиона. Но у Гомера этого нет, как вы помните, да? Помимо непосредственно поэм Гомера, помимо троянского и фиванского циклов, вот к этому раннему периоду эпическому еще относятся гомеровские гимны. Это коротенькие эпические произведения. Всего их 34. И они посвящены богам. Помимо эпических произведений, вот этих циклических поэм, помимо гомеровских гимнов, существовали и пародии в то время. Я, по-моему, говорил, да, или нет?
Нет.
Ну, вот одна из пародий на Гомера. Некоторые исследователи считают, что он сам ее сочинил. Она называется «Война лягушек и мышей». Ну и по-гречески «Батраку миомахия». Ну, она до нас почти не дошла, дошло 300 гекзаметров. Вот, сюжет таков. Это воюют мыши и лягушки. Значит, мышонок, Крахаед, сын царя хлебогрыза, значит, воюет с царем лягушек Толстомордом и его сыном Грязевиком. А боги тоже принимают участие, скажем, Афина, разгневана на мышей, которые сожрали ее плащ. Вот. Ну вот, такая пародийная Илиада. И второй эпос сатирический называется «Маргит», где-то в начале 7 века. Написан такой пародийный сатирический. Главный герой — это вот такой глупец, у которого все наоборот получается, все не так. Написан, я уже сказал, в 7 веке, может, в 6 до нашей. Он до нас тоже почти не дошел. То есть мы знаем название, которое существует. Это вот что касается теогонии и основных эпических произведений. А само слово «эпос» переводится как «повествование». И первоначально эпосы сочиняли, исполняли аэды. Некоторые считают, что как раз Гомер и был одним из таких аэды. Во всяком случае, в Илиаде у него и в Одиссее действуют аэды, скажем. В Одиссее некий аэд исполняет, рассказывает, поет историю как раз о взятии Трои, о самом Одиссее. И Одиссей, слушая этого аэда, даже там плакать начинает. Некоторые считают, что здесь Гомер самого себя изобразил. Различают несколько этапов развития эпического стиля. Ранний, то есть строгий стиль. Следующий – свободный или поздний, который включает в себя уже элементы комические, в том числе героические. Вот, собственно, то, что вообще следует знать об эпосе. Да, и последний эпос, который сегодня может быть, это труды и дни Гесиода. Значит, Гесиод – автор дидактического эпоса. Дидактический эпос, то есть назидательный, получающий. Вот в отличие от всех остальных, мы полностью знаем биографию самого Гесиода, мы знаем полностью текст, он до нас дошел, в отличие от Теогонии. Поэтому произведение это изучено. И оно представляет большой интерес. Существует легенда, что Гесиод и Гомер участвовали в поэтическом состязании, современники отдали пальму первенства Гесиоду, потому что он был ближе к их интересам, к их взглядам на мир. Дидактический эпос такой очень приземленный. Вот сюжет его очень прост. Гесиод, собственно, описывает собственную биографию. У него был родной брат, отец их в Беотии стал торговцем, скопил какой-то капитал, он плавал, то есть он был таким торговцем морским. И он завещание разделил этот капитал двоим сыновьям. Но родной брат Гесиода, Перс, купил судей, как видим, ничто не ново на земле, и они, значит, присудили полностью все наследство ему. Гесиод остался в нищете, но вместо того, чтобы унывать, он занялся земледельческим трудом, тоже скопил какой-то капитал, потом нанял двух рабочих, потом вообще нанял всех там, и стал достаточно успешным, как бы мы сейчас сказали, малым предпринимателем. А Перс, наоборот, все свое богатство просадил, прокутил, пропил. И в конце концов пришел к Гесиоду с просьбой, чтобы тот снова с ним поделился. И вот Гесиод в ответ, собственно, пишет эту поэму. То есть это такое наставление Перса, что, мол, денег я тебе не дам, а вот жить я тебя могу научить. Вот он рассказывает. И многие афоризмы оттуда, они совершенно на нашу жизнь ложатся. Не знаю, труд не постыден любой, постыдна одна только праздность, например, да? Стыд за убожеством следом идет, за богатством же смелость. Вот. Такие афоризмы. Оттуда идет и деление эпох на золотая, серебряная, вот у Гесиода. Там есть легенда о пяти веках. Золотой, серебряный, медный век, век героев и железный век. Понятно, да, современный. Там же первая басня. Вот, собственно, Гесиод первый из известных, стопроцентно существовал древнегреческих поэтов. У Николая Заболоцкого есть стихотворение, которое так начинается. «Читайте деревья, стихи Гесиода». Вот я заменю слово «деревья» на слово «студент».
А что, почему же? Среди студентов встречаются дубы.
Ну, если Заболоцкий деревьям рекомендовал. Сюжет, вот я, в общем, рассказал более подробно, нет смысла познакомиться. Так, значит, вот лекция по эпосу Гомеру Гесиоду.
Хорошо. Прекрасно.
Давайте, сколько, 5 минут? Угу. Будем.